новостями вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Развитие конфликта вокруг корпорации ТНК «БП». Театральный фестиваль «Коляда Плейс» в Екатеринбурге. В одном из поселков Приморского края рабочие завода, годами не получавшие зарплаты, начали голодовку. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости культуры, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом части нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Конфликт между российскими и британскими акционерами компании ТНК БП развивается и обрастает комментариями. Сегодня о размолвке внутри компании говорил вице-премьер российского правительства Алексей Кудрин. Какова может быть подоплека конфликта, который, вполне вероятно, в ближайшее время получит продолжение в суде? Над этой темой сегодня трудился мой коллега Данила Гальперович, и мы беседуем с ним в прямом эфире. Данила, здравствуйте, и вам слово.
Здравствуйте, Александр. Надо сказать, что последнее сообщение по этой теме пришло буквально 20 минут назад, и, в общем, это то, почему я решил пойти в прямой эфир. Алексей Миллер, глава «Газпрома», сказал, что «Газпром» не делал и не получал предложения о покупке акций ТНК БП. Это очень существенное заявление, потому что очень многие эксперты говорили о том, что конфликт подогревается тем, что «Газпром» как бы имеет свои интересы по поводу ТНК БП, и вот официально, во всяком случае, на публике, Алексей Миллер развеивает эти слухи или эти комментарии. Но надо сказать, что Алексей Кудрин, который сегодня уже комментировал, как вы правильно сказали, конфликт ТНК БП, заметил, что это частный случай, который пока не влияет на инвестиционный климат в России. И, по словам Кудрина, важен не сам конфликт, не сам факт конфликта, а то, чем он закончится. Стоит напомнить, что российские акционеры ТНК БП, в частности, один из руководителей Альфа-групп, Михаил Фридман, уже говорят о том, что готовы пойти в суд ради того, чтобы их точка зрения на дальнейшее развитие компании возобладала. Ну, очень многие оценивают этот конфликт по-разному. Одни говорят о государственном рейдерстве, другие говорят все-таки о внутреннем конфликте в этой компании. Например, вот такой второй точки зрения о том, что это скорее внутренний конфликт, придерживается корреспондент журнала «Экономист» в Москве Аркадий Островский.
Можно говорить о том, что не все наблюдатели видят это как ясную картину государственного рейдерства. И в ситуации, в которой находится Россия, когда не совсем плохо, это уже хорошо. То есть, если бы просто все решили, что вот это еще один ЮКОС или Шелл и так далее, конечно, это было бы значительно плохо. Здесь этот элемент, безусловно, присутствует, потому что, ну уж очень подозрительно, что конфликт сопровождается проблемами, связанными с визами, проблемами, связанными с законодательством по работе и так далее. Но при этом, тем не менее, есть и другой взгляд, и другой элемент, который заключается в том, что действительно между акционерами есть разногласия, и в любой другой стране это был бы просто, так сказать, обычный бизнес-конфликт. Но в России, конечно, политика сюда вмешивается. Отчасти из-за того, что «Газпром» постоянно заявляет о своем интересе к этой компании, к покупке акций.
Но надо сказать, что «Газпром» заявляет прежде всего о покупке, о желании купить Ковыктинское месторождение, которое отчасти, в общем, находится под контролем ТНК БП. И здесь вот сегодня Алексей Миллер тоже сказал, что, скорее всего, в ближайшее время будет это соглашение заключено. О том же интересе «Газпрома» к Ковыкте говорит и аналитик агентства, лондонского бюро агентства «Доу Джонс» Александр Каляндер.
Одним из главных камней преткновения между русскими и британскими акционерами в ТНК БП был вопрос продажи Ковыктинского газового месторождения «Газпрому». Напомню, что «Газпром» собирался завершить сделку еще в прошлом году, однако, судя по тому, что нам известно, до сих пор не завершена еще даже первая стадия. На первой стадии стороны должны были согласиться о уже затраченных средствах и подписать некие предварительные финансовые документы. Однако оценка того, что было затрачено, до сих пор не согласована, насколько нам это известно. И представители «Газпрома» открыто говорили еще даже в январе, что переговоры по Ковыкте сильно отстают от графика.
Но Александр Каляндер отмечает, что есть еще одна история конфликта между русскими и британскими акционерами, которая уже попахивает международной политикой. Это действительно интересно.
Насколько нам известно, российские акционеры ТНК БП хотели развивать компанию за пределы России и Украины. А именно Россия и в меньшей степени Украина были оговорены в первоначальном соглашении. В частности, известно, что рассматривались различные варианты работы ТНК БП в развивающихся странах. Мы тут имеем в виду и Индию, и Сирию, и страны Каспийского бассейна, и даже Ирак. В конце концов, судя по всему, примерно 2 лет переговоров, российские акционеры в конце концов получили согласие британских партнеров делать что-то за пределами России и диверсифицировать бизнес за пределы России с условием, что от этого не будут страдать российские проекты. И тогда, судя по тому, что нам известно, российские акционеры ТНК БП решили участвовать в проекте добычи нефти в иракском Курдистане. И вот тут найти компромисс оказалось чрезвычайно сложно. Дело в том, что это находилось в прямом противоречии с планами самой БП разрабатывать нефть на юге Ирака. А иракское центральное правительство в свое время сказало, что запретит любой компании добывать нефть на территории Ирака, если эта компания подпишет какое-либо соглашение в Курдистане. И по данным наших источников, БП фактически запретила ТНК БП идти в Курдистан. Тем не менее, по меньшей мере, один из российских акционеров ТНК БП, а именно Альфа, получила лицензию в Курдистане на компанию под именем Nordbest. И как далеко продвинулся этот проект, к сожалению, мы пока не знаем. Кроме того, предположительно, российские акционеры ТНК БП хотели разрабатывать нефть и в прикаспийских государствах, вероятно, даже и в Туркменистане. Однако БП тоже не была в восторге от этих планов.
Ну, это был Александр Каляндер, аналитик лондонского бюро агентства Dow Jones. Надо сказать, что подтверждение словам Александра Каляндера есть у меня самого после пребывания на Питерском экономическом форуме, когда очень высокопоставленный источник в российском правительстве сказал, что российские акционеры ТНК БП действительно хотели идти в Ирак. И, в общем, выросли из этого конфликт непонятно, действительно, пока этого подтверждения нету, но так или иначе, например, такой аргумент, как регулярные турецкие бомбардировки иракского Курдистана, мог заставить БП, например, полностью противодействовать планам российских акционеров идти в иракский Курдистан, если таковые были. Надо сказать, что, в принципе, к этому конфликту еще относятся немножко более осторожно, чем, скажем, к Shell или к ЮКОСу, потому что БП в свое время путем инвестирования $1 миллиард в акции Роснефти как бы немножко себя зарекомендовала с не очень хорошей стороны, потому что Роснефть своим размещением акций фактически легализовала свою покупку или передачу себе акций ЮКОСа. А вот это никем не уважалось ни на финансовых, ни на нефтегазовых рынках. Александр?
Данила, спасибо большое за очень подробный, действительно интересный репортаж. Напомню, Данил Гальперович сегодня занимался, вернее, следил за тем, как развивается конфликт между российскими и британскими акционерами компании ТНК БП и следил за всеми комментариями. Сейчас в Москве 18:15, вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд признал законным отказ в регистрации партии «Народ за демократию и справедливость» лидера Российского народно-демократического союза Михаила Касьянова. Соратники Касьянова уже заявили о готовности обратиться в Страсбургский суд. В Приморье 17 работников предприятия «Русский Вольфрам» проводят голодовку, требуя выплатить им задолженность по зарплате. В Харькове проходят митинги сторонников и противников сближения Украины и НАТО. В Харьковском национальном университете сегодня состоялся круглый стол с участием делегации Североатлантического союза. Президент Франции Николя Саркози заявил, что Франция в ближайшем будущем может вернуться в военную организацию НАТО, из которой она вышла в 1966 году. В городе Невинномысск в Ставропольском крае в результате сильнейших дождей подтоплены десятки домов, полностью остановлено движение автомобилей. Прежде чем мы продолжим программу, отмечу, в 10 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» сегодня аналитический радиожурнал «Время и мир». И вы услышите в том числе продолжение израильских репортажей Ирины Лагуниной. На этот раз речь пойдет об Израиле и Иране. «Время и мир», как всегда, повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в 1:00 ночи и в 15:00 по московскому времени. А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей американской прессы. Вновь вместе со мной в студии мой коллега Владимир Тольц. Владимир, еще раз здравствуйте.
Добрый день.
Ну, о чем пишут сегодня американские СМИ? Я думаю, вот угадаю, если скажу, ну, неизбежно. Тема, которая будет всегда, почти до конца года, это выборы американские.
Совершенно верно. Давайте с этого начнем.
Давайте начнем.
«Вашингтон-Пост» публикует сегодня как раз новые данные социологического, последнего социологического опроса, сфокусированного на мнениях так называемых политически независимых избирателей. Согласно данным этого опроса, Маккейн для вот этой важнейшей в электоральном смысле группы предпочтительнее в вопросах борьбы с мировым терроризмом. Хотя Обама представляется этим людям более способным для решения разнообразных внутренних проблем США. В общем, если воспользоваться спортивными терминами, Обама пока ведет при счете 48% к 42% у Маккейна. Это счет среди взрослого населения страны. И 49 против 45 – это среди зарегистрированных избирателей. Ну, а теперь другой опрос, касающийся уже уходящего президента Джорджа Буша. Еженедельник «Ньюзвик» публикует сегодня опрос общественного мнения о мировых лидерах, проведенный исследователями из Мэрилендского университета. Было опрошено почти 20 тысяч людей в 20 странах мира, и из них лишь 23% респондентов выразили большое или некоторое доверие к Бушу. Худший показатель только у иранского президента Махмуда Ахмадинеджада – 22%. Для сравнения, у Путина – 32%, у Брауна – 30%, у Худзинтао – 28%, у президента Франции Николя Саркози – 26%. Общий вывод исследователей, опубликованный Newsweek, налицо кризис доверия к лидерам крупнейших стран, но руководители типа «сильная рука» пользуются реальной поддержкой населения.
Ну, кризис доверия действительно налицо. Те вот проценты, которые вы назвали, они у всех ведь невеликие, да?
Да.
Раз уж вы упомянули данные опроса по России, там 32% у Путина и так далее, давайте перейдем к каким-то российским темам, если таковые сегодня нашлись.
Да, сегодня несколько очень больших публикаций. Прежде всего, большая статья о российской коррупции и мерах, предпринимаемых против нее, опубликована в Herald Tribune. Газета констатирует, что если 4 года назад Россия занимала по этому показателю 90-е место в мире, то сегодня она опустилась на 143-е место. А далее, в общем, обнадеживающее. Говорится в статье, это не очень заметно, но многие российские компании уже предпринимают кое-какие шаги против коррупции, хотя новых законов пока не существует. Начинают они с наведения порядка в собственном доме. По мнению автора статьи Брука Горовица, он руководитель российского отделения Международного форума бизнес-лидеров, отдельные руководители, работающие как в бизнесе, так и в сфере государственной службы, должны стать в России главной движущей силой перемен в сознании и культуре. Но значительный прогресс в деле снижения коррупции станет возможен лишь тогда, когда обладающие властью и влиянием в России люди наконец осознают, что ценности важнее цены, и начнут вести себя соответственно. Вот конец цитаты. А если говорить еще о других российских темах, то сегодня просто колоссальный какой-то бенефис Кадырова в Лос-Анджелес Таймс.
Очень там коротко, у нас осталось, да, секунд 30, Володя.
Ну, так, если очень коротко, вот одна цитата. Написано не без элегантности. Критики Кадырова говорят, что он правит Чечней, используя методы насилия и террора, что он создал новую советскую диктатуру. Однако таких критиков отыскать довольно трудно, потому что они имеют привычку исчезать.
Лос-Анджелес Таймс, да?
Да.
Спасибо большое. Напомню, Владимир Тольц, мой коллега, познакомил нас с некоторыми интересными публикациями в сегодняшних свежих американских газетах. Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди у нас репортаж из Петербурга, где счастливо закончилась история, о которой уже «Радио Свобода» рассказывала. Это история солдата Александра Белолюбского, несправедливо призванного в армию. Он, наконец, отпущен домой ухаживать за бабушкой-инвалидом. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
За 19-летним Александром Белолюбским, призванным в армию из Ленинградской области, несмотря на то, что он сирота, а вырастившая его бабушка-инвалид, нуждающаяся в уходе, развернулась настоящая охота. Пока он, не слишком-то здоровый парень, страдающий к тому же заиканием, служил, жизнь его была не сладкой. В ракетной части в Тейково его систематически избивали, вымогали деньги. Ко всем бедам прибавилось печальное известие из дома. Единственный родной человек, бабушка, попала в аварию. И ей ампутировали ногу. Солдат стал проситься в отпуск, ухаживать за бабушкой. Когда его не пустили, он сбежал из части и стал срочно собирать документы. Обратился за помощью в правозащитную организацию «Солдатские матери» Петербурга, говорит председатель организации Элла Полякова.
Мальчик пришел к нам сам, и вначале он говорил, что по семейному положению надо ему уволиться, чтобы мы помогли. Но мы увидели его состояние, заодно его показали гражданским врачам, чтобы его заодно и комиссовать, понимая, что армия не любит отпускать вот таких. Поэтому мы и обследовали ребенка, увидели, что он незаконно призван. И сейчас, может быть, суд будем подавать за незаконный призыв. Ну и, кроме того, связались с частью, написали президенту России, министру обороны, описали всю ситуацию, что он призван незаконно, и, кроме того, ему не предоставляли отпуск по семейным обстоятельствам.
Приехавшие из части офицеры побывали дома у бабушки Александра, убедились в том, какие у него семейные обстоятельства, но вместо того, чтобы помочь, надели на солдата наручники и отправили в часть.
Мы когда влетели в этот плацкартный вагон, то увидели совершенно безобразную картину. Он прикован наручником. Мы с журналистами, тут было несколько минут до отхода, мы им говорим, в чем дело, почему вы это делаете? Нам приказ, иначе он убежит.
Только благодаря шуму в газетах и заступничеству солдатских матерей Александр Белолюбский все-таки вернулся домой со справкой, раздобытой для него лично майором из Тейково Ивановской области. Сейчас солдатские матери обратились в главную военную прокуратуру, в прокуратуру Ленинградского военного округа и к начальнику военно-медицинской службы округа с требованием разобраться в ситуации и уволить Александра Белолюбского из армии досрочно. Элла Полякова подчеркивает, что реакция общества и прессы все же иногда заставляет армию исправлять свои ошибки. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Екатеринбурге сейчас проходит международный театральный фестиваль современной драматургии «Коляда Плейс». За неделю актеры из 5 стран и 26 театров сыграют более 40 спектаклей по пьесам екатеринбургского драматурга Николая Коляды и его учеников. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Пьесу Николая Коляды «Курица», работающий в Финляндии режиссер Виктор Древицкий, перевел на финский язык еще 20 лет назад. И все это время мечтал ее поставить. Мечта осуществилась год назад на сцене Хельсинского драматического театра. В Екатеринбург Древицкий приехал, чтобы представить постановку автору и посмотреть новые пьесы Коляды. Режиссер очень расстроился, когда опоздал из аэропорта на спектакль «Старая зайчиха».
Это фантастическая пьеса. Это фантастическая пьеса. На двух человек. Это для двух звезд театра, для двух великолепнейших актеров. Это нечто. Это поразило, да не только меня, вообще всю нашу труппу.
В «Коляда» театре пьесу «Старая зайчиха» играют Сергей Федоров и Тамара Зимина. Сидя в номере провинциальной гостиницы в далеком северном безымянном городе, они, бывшие актеры и бывшие супруги, вспоминают свои прошлые роли, свою любовь, измены и ненависть. А завершающий монолог главной героини с рефреном «Прощаю вас всех» «Коляда» написал как будто для Тамары Зиминой, которая в день спектакля отметила 65-летний юбилей.
Прождала, как будто на остановке простояла. Все чего-то жду. Вот сейчас звонок, письмо или телеграмма, и обязательно будет лучше. А потом приходит письмо, звонок или телеграмма, и то, чего ты ждешь, выглядит совсем не так, как мне хотелось. Надо хоть на старости лет научиться как-то ничего не ждать. Прощаю вас всех.
Дело в том, что этот спектакль заставляет просто чисто по-человечески задуматься над многими вещами. Что же такое наша жизнь? Что потом? Где рубеж? Что ценно? И поэтому, когда я говорю, для меня это всегда очень важно, когда я говорю, что я прощаю вас всех, потому что не имеет смысла никаких счетов сводить ни с кем, потому что все едины. И поэтому это такой потрясающий монолог, когда говоришь о том, что день пролетел, все, его больше нет, что делить, с кем спорить, попробовать просто оставаться человеком.
Поделилась уже своими мыслями после спектакля актриса Тамара Зимина. Ее партнер по площадке Сергей Федоров раскрыл некоторые закулисные секреты и назвал Тамару Зимину непредсказуемой.
У нее есть такая милая особенность иногда забывать текст, и приходится выкручиваться. В связи с этим возникает как бы некая импровизационность. Но сегодня было все чистенько, гладенько, и мы друг другом довольны очень.
Фестиваль стал самым значимым событием культурной жизни Екатеринбурга в июне. Спектакли показывают с раннего утра до позднего вечера сразу на 5 театральных площадках. В Доме актеров в круглосуточном режиме идут обсуждения спектаклей с местными и столичными критиками. Проходят встречи актеров с начинающими драматургами, студентами и выпускниками курса Екатеринбургского театрального института, которым руководит сам организатор фестиваля. В 7 дней 23 театра из 5 стран мира, 42 спектакля. Ради этого праздника Николай Калида даже был вынужден заложить свою квартиру. Взял кредит в банке.
Ну, я расплачусь очень быстро, потому что я же зарабатываю, театр зарабатывает. Расплачусь, ничего страшного. В гробу карманов нет. Во-первых, во-вторых, если люди уедут отсюда и запомнят это на всю жизнь, и будут вспоминать, о, там было у Калиды, помнишь, какие сумки давали, помнишь, какие спектакли, какие обсуждения, как кормили, какие гостиницы были, помнишь, у Калиды. Если люди будут вспоминать, то это самое главное и самое замечательное, потому что деньги – это бумага. Я ночью уже еду полвторого домой, еду, смотрю на дорогу. Ну, устал, как собака, конечно. Но я еду, думаю, Калида, какой ты счастливый, потому что то, что ты придумал, все тип-топ сложилось, и самое главное, что это нужно людям.
Академический театр имени Тараса Шевченко из Харькова привез в Екатеринбург постановку пьесы Николая Калиды «Девушка моей мечты». Украинская актриса Елена Приступ пообещала себе не пропустить по возможности ни одного спектакля коллег из других стран. И на Старой Зайчихе в Калида театре едва сдерживала рыдания.
Последнее время я стала думать, что, наверное, я как-то вот черствею, очевидно. Мне кто-то выходит, говорит, вот я так плакала, так смотрю, думаю, почему? Знаете, я сегодня, я сидела, у меня был такой ком в горле, и мне стоило больших усилий себя сдержать еще немного, и я бы просто зарыдала в голос.
Фестиваль завершится в пятницу, 20 июня. На торжественной церемонии закрытия будут названы лучшие постановки в 8 номинациях. А сразу же после окончания фестиваля в Екатеринбурге будут подведены итоги международного конкурса драматургов «Евразия-2008», также организованного Николаем Калидой. Денис Каменщиков, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы» в Москве, 18.30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Мосгорсуд признал законным отказ в регистрации партии «Народ за демократию и справедливость» лидера Российского народно-демократического союза Михаила Касьянова. Его соратники уже заявили о готовности обратиться в Страсбургский суд. В Нижнем Новгороде суд постановил выплатить более 3 миллиона рублей пенсионеру, который был избит сотрудниками правоохранительных органов и стал инвалидом. В Харькове проходят митинги сторонников и противников сближения Украины и НАТО. В Харьковском национальном университете состоялся круглый стол с участием делегаций Североатлантического союза. Президент Франции Николя Саркози заявил, что Франция в ближайшем будущем может вернуться в военную организацию НАТО, из которой она вышла в 1966 году. Министры иностранных дел стран Европейского Союза пришли к согласию о необходимости новых санкций против Ирана, чтобы заставить его отказаться от работ по обогащению урана. Однако о том, какие именно санкции будут введены и когда они вступят в силу, не сообщается. В Ливане 3 человека погибли, 4 ранены в результате вооруженных столкновений на востоке страны между сторонниками правительства и оппозиции. В городе Невинномысск в Ставропольском крае в результате сильных дождей подтоплены десятки домов, полностью остановлено движение автомобилей. В Петербурге начала работу товарно-сырьевая биржа. Вопреки решению градостроительного совета о необходимости понизить здание, которое, по мнению многих жителей, испортило вид на стрелку Васильевского острова. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Пожарском районе Приморского края рабочий коллектив акционерного общества «Русский вольфрам» в отдаленном таежном поселке Светлогорье вчера вечером начал бессрочную голодовку. В ней участвует 17 человек. Их требование — погасить задолженность по зарплате, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марина Лобода.
Коллектив комбината «Русский вольфрам», а это более 300 человек, не получает зарплату уже 3 месяца. Долг работникам превысил 2,5 миллиона рублей. Это немало при невеликой от 3 до 10 тысяч рублей зарплате. По словам председателя правкома Леонида Отнякина, в свое время произошел натуральный рейдерский захват стратегического предприятия, добывающего вольфрам. С тех пор учредители, живущие где-то в Москве, непрестанно комбинат делят. В разборках собственников работниках рудника просто забыли, говорит профлидер.
Выхода мы не видим абсолютно никакого. Мы писали во все инстанции, какие можно, одни обещания. Теперь и обещания прекратились. Сейчас у нас принимает участие первый этап, это 18 человек. Я думаю, что завтра с утра люди будут подходить, будут садиться, и думаю, что народу будет больше. Вы просто не представляете, мы живем очень далеко в тайге. Выехать хотя бы в тот Лучегорск 70 километров, 100 рублей билет туда-обратно, районная больница, мы не можем туда доехать. Так живем.
Местом проведения голодовки выбран актовый зал управления предприятия. Участники акции, в основном это женщины, принесли матрасы. За голодающими присматривает поселковый фельдшер. Мнение медиков, что долго голодающие не продержатся. Люди и так регулярно недоедают. Однако стоять намерены до последнего, говорит крановщица Ирина Ларькина.
Даже на продукты не хватает. В долг давали, если раньше в магазин как-то, а сейчас вообще не дают. Вот мука была, вот где-то хлеб, где-то блинчики, лепешки. Сейчас уже мука заканчивается. Что, мы дальше будем кушать? Не знаю. Цены здесь заоблачные. Я вот ездила в Сибирь, там совершенно другие цены. Если у нас здесь молоко до 40 рублей литр, там 17-18 рублей. Яйца 30, здесь яйца почти полтинник. Здесь хлеб 20 рублей, там 7 рублей хлеб. Тут детей учат, у кого маленькие дети. Если за садик не могут заплатить, детей из садика отчисляют. Сидят дома. Вообще не знаем, как выживать будем дальше. Я бы вот вопрос хотела задать. Вот почему такие отрасли, такое предприятие, как наше, да, вот недропользование, нефть, газ, лес, пошли по акционерным ООО, да, ОАО, а не государственные? Зачем? Тем более, вольфрам у нас, это же в оборонку идет. И вот почему мы вот сейчас бедствуем, люди нищенствуют, и директора у нас за 3 месяца уже третий, вот генеральный, который в Москве, третий. Концов не найти, кому что предъявить. Сели на голодовку с сегодняшнего числа с 9 часов вечера. Это наш последний шанс. Вот если голодовка не поможет нам, я не знаю, что трассу только перекрывать. Владивосток, вот Москва центральная. Это противозаконно, конечно, но а что делать? Будем перекрывать.
Между тем, приморские независимые профсоюзы начали сбор пожертвований в пользу голодающих работников русского вольфрама. Лишь местные власти пока не реагируют. Марина Лобода для «Радио Свобода», Владивосток.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. Их представит Игорь Померанцев.
Римская епархия запретила снимать в своих церквах фильм по мотивам романа «Ангелы и демоны» Дэна Брауна. Этот роман – ранняя книга Брауна, который позже прославился благодаря бестселлеру «Код да Винчи». «Ангелы и демоны» рассказывают о древнем таинственном ордене, который в средние века яростно боролся с официальной церковью. Кинематографисты намеревались снимать фильм в церквах Санта-Мария-дель-Пополо и Санта-Мария-дель-Виттория в центре Рима. По словам представителей епархии, ангелы и демоны противоречат общепринятой религиозной доктрине. До 21 июня в Нью-Йоркской галерее Pomegranate Gallery продолжается выставка работ иракского художника Мохаммеда Эль-Хамадани и других художников из Ирака. Работы Мохаммеда Эль-Хамадани повествуют о насилии, борьбе за власть и хаосе в Багдаде последних лет. Выставку организовал лейтенант американского военно-морского флота в отставке Кристофер Браунфилд, служивший в Ираке. Теперь он является агентом по организации выставок и продаже произведений иракских художников. Музей естественной истории в Лондоне откроет инсталляцию в честь автора эволюционной теории Чарльза Дарвина. Произведение британской художницы Тани Ковач представляет собой 17-метровый срез 200-летнего дерева от корней до кроны. Инсталляция будет открыта 12 февраля будущего года, в день 200-летия со дня рождения Чарльза Дарвина. Верховный суд Италии приговорил к 3 месяцам заключения условно известного в стране комика Габриэле Паолини за попытку помешать трансляции телевизионного репортажа в июне 2001 года. Габриэле Паолини прославился в Италии тем, что навязывает свое присутствие на экране во время прямого телеэфира различных телеканалов с целью пропаганды презервативов. Он называет себя профилактическим пророком, привлекающим внимание к судьбе больных СПИДом. Американская сопрано Дебора Войт после 4-летнего перерыва возвращается на сцену Лондонского королевского оперного театра «Ковент Гарден». В 2004 году ей пришлось покинуть театр, так как его руководство сочло, что черный сценический костюм в спектакле Рихарда Штрауса «Ариадна» на Наксосе не сочетается с пышными формами певицы. Как считает сама Дебора Войт, в 2004 году ее попросту уволили за избыточный вес. С тех пор певица похудела и будет исполнять главную партию в той же опере и в том же платье. По итогам голосования в английском интернете самым музыкальным городом Англии признан Ливерпуль. За него отдали голоса 49% принявших участие в опросе. На втором месте Шеффилд, на третьем – Манчестер.
С новостями культуры вас познакомил Игорь Померанцев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». Президентская кампания в США вступила в новый этап. Главные претенденты названы, теперь борьба идет между ними, а не внутри республиканской или демократической партии. Англоязычный интернет обсуждает стратегию и тактику Барака Обамы и Джона Маккейна. Одно из сетевых мнений в рубрике «Политика онлайн». Ее подготовил сегодня Кирилл Кобрин. Речь пойдет об интернет-дневнике одной известной нью-йоркской дамы.
Впервые республиканцы открыто критикуют спотыкающуюся кампанию своего кандидата. Сила инерции, высокомерие и самоотречение, быть может, подтолкнет истеблишмент республиканской партии по-прежнему поддерживать этого кандидата, но чудовищный провал всех ожиданий говорит лишь об одном. В ноябре его ждет впечатляющее поражение. Около половины тех, кто намерен голосовать за него, считают, что он проиграет.
Это написано не вчера и не сегодня. Арианна Хаффингтон, известная нью-йоркская светская дама и автор одного из самых популярных англоязычных политических блогов, цитирует собственное высказывание, сделанное 12 лет назад в связи с проигранной президентской кампанией республиканца Боба Доула. Хаффингтон считает, что все это идеально совпадает с нынешней президентской кампанией республиканской партии и ее кандидата Джона Маккейна.
Все это подходит Джону Маккейну, особенно в той части, которая имеет отношение к его убогому видению самой великой нации в мире. Именно так я писала о Доуле 7 октября 1996 года.
Действительно, ситуация в республиканской президентской кампании довольно странная. Судя по всему, они возлагали слишком большие надежды на раскол в среде демократов. На первых порах было похоже, что дела обстоят именно таким образом. Ожесточенная борьба Хиллари Клинтон с Бараком Обамой стоила обоим кандидатам многих потенциальных голосов. Но теперь, когда единство внутри демократической партии восстановлено, Обама стал единым кандидатом, и даже бескомпромиссная Клинтон поддержала его, ситуация решительно изменилась. Барак Обама ведет кампанию очень активно, даже агрессивно. Ширится его поддержка. Голосовать за демократического кандидата призывают и голливудские звезды, и известные политики. И вот результат. Ариана Хаффингтон в своем блоге приводит такие данные.
Опрос NBC Wall Street Journal был проведен на прошлой неделе. Респондентов спрашивали, кто, по их мнению, победит на выборах. Ответ был таков. Барак Обама 54%, Джон Маккейн 30%. Вряд ли поддержка Обамы будет точно соответствовать этой пропорции, но это значит, что миллионы людей, планирующие голосовать за Маккейна, считают, что он проиграет, как и в случае Доула.
Что же в этой ситуации предпринимает Маккейн? Ариана Хаффингтон продолжает.
Уже отчаявшийся Маккейн попытался вернуться в заголовки новостей, сравнив Барака Обаму с Джимми Картером, но ему следует быть осторожнее, сравнивая неудачные кампании прошлого с нынешней ситуацией. Ведь именно в 1996 году у нас был республиканский кандидат, герой войны, раненый в боях, привлекательный, обаятельный человек, проведший долгие годы в Сенате, но который настолько не соответствовал нынешним временам, что вся его кампания оказалась мертворожденной. Просто какое-то доу-лажавю, снова и снова. Когда респондентов просят одним словом описать Маккейна, они не используют таких слов, как «независимый» или «реформист». Чаще всего его называют просто «старым».
Именно вот эти недостатки, которые еще недавно казались достоинствами, возраст, сенатская карьера и прочее, могут хотя бы отчасти быть восполненными выбором претендента на должность вице-президента при президенте Маккейне. Сейчас об этом много говорят в американской прессе. Идет, так сказать, предвыборный кастинг. При этом Бараку Обаме тоже стоит обратить особое внимание на своего будущего соратника в дальнейшей кампании. У Обамы есть большие недостатки с точки зрения разных слоев избирателей, и это очевидно. О роли вот этого вице-президентского выбора говорит американский эксперт, президент Института общественного интереса в Маунт-Плезанте, штат Айова, Дон Рактор.
Первое и предварительное требование, чтобы кандидат в вице-президенты не навредил репутации кандидата в президенты. Исторически кандидаты в президенты подыскивали себе в партнеры такого человека, который бы нивелировал их недостатки своими достоинствами. В прежние времена важную роль играл географический фактор. Кандидату в президенты южанину нужен был партнер-представитель северных штатов. Но не любого штата, а желательно крупного, значительного, вроде Нью-Йорка и Калифорнии. Со временем географический фактор ушел на второй план. Когда кандидат в президенты губернатор Билл Клинтон взял в партнеры сенатора Альберта Гора, оба представляли соседние штаты Среднего Юга, Арканзас и Теннесси. Тогда важно было показать избирателям, что в Белый дом приходит новое послевоенное поколение. В нынешней ситуации шансы республиканского кандидата и демократического почти равны, поэтому каждый из них хочет создать наиболее выигрышную коалицию и заполучить ту часть электората, которую во время первичных выборов завоевать не удалось. Вот почему идут разговоры о союзе между Бараком Обамой и Хиллари Клинтон, которую поддержали белые рабочие и женщины. В свою очередь Маккейну, пожилому политику с военным прошлым, было бы неплохо выступить в партнерстве с представителем расового меньшинства или с женщиной, с человеком невоенным, имеющим опыт либо в экономике и бизнесе, либо в дипломатии. В этом контексте идеальной была бы кандидатура нынешнего госсекретаря Кондолизы Райс. Так что сейчас намного важнее оказались раса и пол при подборе кандидатов на пост вице-президента. В то же время, как показывает история, избирателей привлекает, либо отталкивает личность не вице-президента, а президента.
Но вернемся к интернет-дневнику Арианы Хаффингтон. Она считает, что Маккейну будет уже сложно перестраиваться. Он перестал быть тем политиком, каким он был в лучшие свои, по мнению Хаффингтон, годы.
Маккейн полностью изменил своим принципам. Он больше не ставит на свою независимость. Он окончательно поладил с правым крылом республиканцев. Человек, который когда-то раз и навсегда снял вопрос о возможности применения пыток в американских военных тюрьмах, словами «это имеет отношение не к тому, что за люди, которых пытают, это имеет отношение к тому, кто такие мы сами». Теперь разделяет бушевский убогий взгляд на Америку.
Блог Арианы Хаффингтон. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кухнов.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве 18.45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд признал законным отказ в регистрации партии «Народ за демократию и справедливость» лидера Российского народно-демократического союза Михаила Касьянова. Его соратники уже заявили о готовности обратиться в Страсбургский суд. В Нижнем Новгороде суд постановил выплатить более 3 миллионов рублей пенсионеру, который был избит милиционерами и стал инвалидом. В Харькове сегодня проходят митинги сторонников и противников сближения Украины и НАТО. Президент Франции Николя Саркози заявил, что Франция в ближайшем будущем может вернуться в военную организацию НАТО, из которой она вышла в 1966 году. В городе Невинномысск в Ставропольском крае в результате сильных дождей подтоплены десятки домов. Полностью остановлено движение автомобилей.
Вы слушаете «Радио Свобода».
новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы». Согласно одному из последних исследований ВЦИОМа, россиян, недовольных своим материальным положением, больше, чем тех, кого оно устраивает. Лишь 15% высоко оценили свое благосостояние. Плохо или хорошо, конечно, категории субъективные. Социологи, используя доступные всем методики, приходят к разным выводам. Авторитетный российский социологический институт «Левада-центр», например, вроде бы пришел к другому результату, чем ВЦИОН. По его данным, россияне испытывают оптимизм по поводу своего материального положения. Но все не так просто. Это объясняет эксперт «Левада-центра» Марина Красильникова, с которой беседовала моя коллега Евгения Назарец.
На протяжении всего времени, это как раз период совпал с реформами начала 90-х годов, материальное положение большинства людей оценивалось людьми очень низко. До сих пор действительно превалируют скорее отрицательные характеристики материального положения семьи. Это правда. Но другая правда состоит в том, что на протяжении последних 8 лет, со второй половины 99-го года примерно так, когда началось восстановление экономическое после экономического кризиса и быстрый рост денежных доходов населения, на протяжении всего этого периода мы видим постоянное улучшение субъективных оценок материального положения людей. Хотя по-прежнему я говорю, что это общество не очень богатых людей. Многие годы мы просим людей измерить свое материальное положение в таких вот субъективных образах. Мы спрашиваем, к какой группе населения вы отнесли бы свою семью, и предлагаем на выбор 5 групп. Если примерно до 2004 года основной группой, собирающей примерно 40% ответов, была примерно такая потребительская характеристика: на продукты нашей семьи денег хватает, но покупка одежды вызывает серьезные затруднения, почти 20% говорили, что они вообще едва сводят концы с концами, им денег не хватает даже на продукты, то теперь в начале нынешнего года те же самые 41-42% говорят нам, что им денег хватает не только на продукты и одежду, но вот только покупка товаров длительного пользования, обустройство домашнего хозяйства вызывает затруднения. И одновременно до 12% сократилась доля тех, кто едва сводит концы с концами и кому денег не хватает даже на продукты. И самое главное, что происходит постоянное улучшение этого положения, основанное, в общем-то, на росте доходов. Более того, постоянство такой ситуации, оно все более вселяет в людей надежду на то, что это положение сохранится. И вот, например, в начале нынешнего года на вопрос, как вы считаете, как будет жить ваша семья через год, 27% сказали, что они надеются, что их семья будет жить лучше, чем сейчас. Только 10% сказали, что они боятся, что жизнь их семьи ухудшится через год. Правда, при весьма значительной 30% доля затруднившихся ответить.
Когда в социологических исследованиях появляется такая категория, как «довольны жизнью», что следует понимать под этим?
Когда мы говорим «довольны жизнью» в целом, то, наверное, это еще и надежды на будущее, то есть насколько сегодняшний день защищен, насколько просматривается завтрашний день. Плюс речь идет, безусловно, не только о материальной стороне жизни, но и о личной безопасности, об уверенности в здоровье и образовании своих детей и других членов семьи. То есть, конечно же, это более широкий план. Все-таки, как ни крути, базовое образование по-прежнему более-менее бесплатное. Здравоохранение тоже существует как бесплатное. Оплата жилья в полной мере не является финансовой ответственностью конкретного человека.
Если говорить вот об оптимизме, не вполне, наверное, все-таки социологическая категория, но все-таки на фоне чего происходит изменение, улучшение или ухудшение психологического вот этого вот самочувствия граждан? Заметно ли это по исследованиям социологов?
Я расскажу о динамике социальных настроений, для измерения которого мы в Левада-центре разработали специальный инструмент, который называется индекс социальных настроений. жизни. Этот индекс измеряет баланс между позитивными и негативными оценками вот по различным направлениям. Где-то примерно с год назад наше общество перешло вот эту грань равенства негативных и позитивных оценок, и сейчас позитивные оценки чуть-чуть, но преобладают. С середины 90-х годов измеряем этот показатель, всегда преобладали все-таки негативные оценки, и динамика положительная была, но в отрицательной области. То есть мы фиксируем рост оптимизма, начиная с января нынешнего года, с декабря прошлого года, когда стал понятен расклад политических сил в связи с президентскими выборами. Рост оптимизма усилился, но это всегда так бывает в предвыборные периоды. Из чего складывается вот этот такой долговременный оптимизм? Во-первых, действительно из роста благосостояния, из этого призрачного ощущения стабильности, которое зафиксировалось в обществе. Стабильность не в смысле того, что я знаю, что со мной произойдет завтра, не в смысле определенности будущего, а в смысле неизменности настоящего. Плюс, опять же, оптимистическая риторика правительства, властных структур. Плюс оптимизм добавляет то, что с начала 90-х годов речь шла о необходимости реформирования жизненно важных для каждой семьи сфер жизни, таких как образование, здравоохранение, жилищное хозяйство, перевод на 100% оплату жилищно-коммунальных услуг, которые очень пугало население в образовании, это расширение зоны платности образования, в здравоохранении то же самое. Последние годы дискуссии по поводу этих реформ стали все менее слышны, и это успокаивает население.
Ну, то есть может относиться к россиянам такое утверждение: люди не богаты, но счастливы, если не происходит никакого публичного обсуждения каких-либо угроз их материальному положению. Даже если дорожают продукты, что-то еще, оптимизм будет сохраняться при спокойной обстановке.
Тот оптимизм, который мы сейчас наблюдаем, он такой скромный, без энтузиазма.
Это было мнение эксперта Левада-центра Марины Красильниковой. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». В европейских странах в последние годы стали все чаще издаваться серьезные комиксы на исторические темы. Недавно они стали весьма популярны и в современной Польше, в том числе это касается событий новейшей истории, например, Варшавского восстания, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
В июне 1956 года рабочие металлургического комбината имени Сталина в городе Познань выступили против махинаций при начислении им заработной платы, невыносимых условий работы и нереальных требований повышения производительности труда. Власти, однако, отказались выполнить их требования.
Работники цагерского пробовали.
Рабочие пытались разговаривать с властями, но власти этого не хотели. Они бросили на подавление протестов танки и самолеты. Начались кровавые схватки.
Дошло до драматичных вальк.
Говорит историк Павел Сосенко. Десятки тысяч возмущенных рабочих под лозунгами «Хлеба и свободы», «Коммунисты вон» захватили основные городские здания, освободили заключенных. Восстание, однако, было подтоплено в крови войсками при поддержке бронетехники и даже авиации. Десятки человек были убиты. В 1944 году жертвами другого восстания, Варшавского, стали более 200 тысяч человек, а саму польскую столицу на глазах стоявших на противоположном берегу Вислы советских войск гитлеровцы сравняли с землей. Уместно ли делать о таких событиях комиксы? А если да, то есть ли в этом смысл? Может ли серия нарисованных картинок заинтересовать подростка историей своей страны?
Я считаю, что это совершенно натурально, что каждая форма оповедания истории.
Мне кажется, что это совершенно нормально, что рассказ о тех или иных важных исторических событиях ведется теперь при помощи разных форм, в том числе и комикса. А комикс идеально может рассказывать об исторических событиях, поскольку это визуальная форма. Читатель может увидеть, как выглядел мир в то время, а не только рисовать эти картины в собственном воображении. С другой стороны, затраты на комиксы значительно ниже, чем, например, на фильм о том или ином событии.
Низконакладовый в сравнении с таким фильмом, например.
Говорит польский исследователь комиксов Камиль Смяловский. Однако, по его словам, создать интересный и правдивый комикс о том или ином историческом событии весьма нелегко.
Треба брать завше под увагу два складники. Ну, по-перше, формы.
Нужно помнить, что для такого рода комиксов очень важны два момента – визуальный и содержание. Редко удается достичь такого синтеза, при котором и форма, и содержание были бы одинаково сильными. Я, пожалуй, еще не видел такого исторического комикса, который был бы настолько хорош, чтобы его можно было со спокойной совестью посоветовать кому-нибудь. Чтобы сделать комикс, например, о Варшавском восстании, нужно серьезно подумать над тем, за что именно зацепиться в тех событиях, что ценного из них передать современным читателю. Это может сделать только настоящий творец, которых немного.
Треба быть артистом, а нема дуже артистов на свете.
До сих пор в Польше появились комиксы о Варшавском восстании и событиях в Познане 1956 года, а также комикс о народном антикоммунистическом движении «Солидарность». Впрочем, эта форма графического искусства используется все чаще не только для популяризации исторических знаний. Совсем недавно руководство полиции Куявско-Поморского воеводства Польши решило использовать комиксы для рекламы работы в правоохранительных органах. Причем главный герой комиксов, популярный во времена Социалистической Польской Народной Республики капитан милиции Ян Жбик, приветствует посетителей на официальной интернет-странице полиции.
Капитан
Жбик, слушаю. Приготовьтесь к выезду. Пропал мой ребенок, помогите. Уже едем.
Дякую, капитан.
Спасибо, капитан. Однако использование образа лихого милицейского капитана-коммуниста, пусть даже и для благой цели, привлечь молодых людей для работы в полиции уже свободной Польши, по душе далеко не всем. Среди недовольных – бывший активист антикоммунистической оппозиции Антоний Минжидла. Поразительно, что кому-то пришло в голову использовать такие приемы и показывать свою историческую связь с органом, который выполнял такие функции, как это было в Польской Народной Республике. Мне кажется, нужно всячески избегать таких сравнений, отказаться от них. Комиксы используются также для популяризации региональной культуры, народностей, живущих в Польше. Есть уже комиксы на гуральском языке, диалекте, на котором говорят жители Польской Силезии. Готовятся к выпуску первой серии комиксов по-кашубски. Комикс в Польше становится все более популярным. Книжки и комиксов рецензируют серьезные журналы, а авторы берутся за самые разные, ранее казавшиеся необычными темы. И речь здесь не только о капитане Жбике.
История, рассказанная Алексеем Диковицким, завершила эти часы программы «Время свободы». В 8 вечера, как всегда, на наших волнах итоговый выпуск «Времени свободы», который будет вести мой коллега Андрей Шар, и он уже с нами, чтобы самому рассказать о своем выпуске. Андрей, добрый вечер вам.
Добрый вечер, Александр. День сегодня политический, как говорят у нас журналистов, не очень быстрый. Однако важные темы все-таки есть. У милиционеров и правозащитников разные объяснения гибели или убийства заключенных колонии в Копейске. Многие помнят эту ужасную историю конца мая, когда были убиты четверо заключенных. Почему расходятся версии гибели? В ЕС развернулась дискуссия о судьбе Лиссабонского договора. Как избавить ирландцев от скепсиса по вопросу европейского единства? Об этом говорят европейские политики сейчас, об этом расскажу я в программе через час 10 минут.
Андрей, спасибо. А сейчас в нашем эфире ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Михаил Соколов, а гости студии – лидер партии СПС Никита Белых и политолог Владимир Прибыловский. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Перед тем, как захватить заложников, подозреваемый успел поджечь собственный ресторан и автомашину.
Прежде всего, нужно помнить, что это диалог между Украиной и НАТО.
Мы пошлем дополнительные войска в Афганистан. Мы хотим помочь афганцам в подготовке их армии и полиции.
Возбуждено уголовное дело в отношении оперативных сотрудников МВД России.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах.